74-летию снятия блокады Ленинграда. Фонд «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова и «Комсомольская правда» представляют отрывки из новой книги Анатолия Аграфенина «Малая дорога жизни».
Всю первую зиму блокады командование Ленинградским фронтом искало безопасные пути обеспечения продовольствием не только самого Ленинграда, но и Кронштадта и Ораниенбаума, потому что остров Котлин и Ораниенбаумский плацдарм были полностью отрезаны от большой земли. С одной стороны Финский залив, с другой линия фронта. И в итоге остановились на окружном маршруте. От Ленинграда по Сестрорецкому шоссе до мыса Лисий Нос, а дальше по льду. Здесь нужно отметить, что у военных уже был опыт оперативного снабжения войск через залив. Во время Советско-финской войны, закончив полтора года назад, были такие эпизоды. Теперь нужно было наладить постоянное снабжение. Лисий Нос был очень удобным местом для начала этой необычной дороги. Мыс действительно похожи на нос лисицы, далеко выдавался Финский залив. От него в море тянулся выложенный из валунов, еще, наверное, с петровских времен, широкий пирс. От наблюдателей немецкой артиллерии, засевших на противоположном берегу залива в Петергофе, Лисий Нос прикрывал остров Котлин. И к тому же в этом месте сохранилась кое-какая инфраструктура с прошлых времен. В Первую мировую в Петрограде готовились к вторжению германского морского десанта. Поэтому у мыса в Лисьем носу построили большой арсенал из красного кирпича. Теперь это большое здание можно было использовать в качестве перевалочного склада. И еще один плюс. Вблизи арсенала проходила заброшенная узкоколейка, по которой когда-то возили дачников на побережье. Эту ветку забросили еще в первые годы советской власти. К счастью, не разобрали. Работа по созданию ледовой дороги через залив в Лисьем носу началась осенью 41-го. Заброшенный причал, бывший арсенал, узкоколейку привели в порядок, и уже вскоре этот уголок побережья наполнился жизнью. Если сегодня пройтись по Морскому проспекту в Лисьем носу, то в районе Мариинской улицы можно обнаружить едва заметную просеку в сторону побережья. Разбитая дорога идет через железнодорожное полотно и, петляя, упирается в покосившиеся изгороди с грозными надписями «Стой! Проход и проезд запрещены! Объект охраняется служебными собаками». За соснами не видны ни полуразрушенное здание старого арсенала, ни пирс. Сегодня это, мягко говоря, не самый ухоженный уголок респектабельного курорта. Но все это сохранилось и является наглядным свидетельством того, что осенью 41-го здесь начиналась малая дорога жизни. По бездействующей сегодня железнодорожной ветке приходили доставленные с огромным трудом по Ладожской дороге жизни через осажденный Ленинград грузы. Летом их перегружали на катера, зимой на машины, и по Финскому заливу караваны шли в Ораниенбаум и Кронштадт. В обратном направлении велась эвакуация мирных жителей. Пока шло обустройство базы в Лисьем носу, на южном берегу готовили будущую трассу. Бывший командир авторота Приморской оперативной группы «Соколов» вспоминал, что в ноябре 41-го командиров автомобильных частей собрал заместитель командующего Приморской оперативной группой по бронетанковым войскам подполковник Батлан и объявил о приказе организовать в кратчайшие сроки ледовую дорогу по Финскому заливу от Малой Ижоры через Кронштадт на Лисий нос. По ней в одну сторону пойдет поток боеприпасов и продовольствия, а в другую будут эвакуировать гражданское население и раненых. Просто и по-деловому ставили задачу в те суровые годы. Никто не собирался ждать помощи со стороны. Трассу решили вести не от спасительного Лисьего носа у Ленинграда, а с противоположной стороны, от Ораниенбаумского плацдарма. 22 ноября от Кронштадта до Горской и Лисьего носа пешим порядком проследовали подразделения моряков. Лед был еще тонким, не больше 10-12 сантиметров. Для людей этого достаточно. Но задумывалось пропустить по ледовой дороге огромные потоки машин с максимальной нагрузкой. И чем больше, тем лучше. Ведь каждая крошка хлеба, каждый снаряд, каждая канистра горючего были на счету. После первой проходки разведчиков на лед залива вышли бойцы специального отряда, чтобы начать подготовку трассы. Им предстояло неровную замерзшую поверхность моря превратить в более-менее гладкое полотно. Всем было понятно, что отчасти это будет напрасный труд. Перепады температур, снегопады, порывы ветра снова могли превратить зеркально чистую поверхность льда в ухабы и торосы. Но никто не роптал. Важность этой трассы понимали все, от нее зависела жизнь. Работу вели в основном ночью, чтобы не подвергать бойцов обстрелам и авианалетам, а также для того, чтобы враг не мог выследить будущую дорогу и не начал к ней пристреливаться. Формально дорога начала действовать с 20-х чисел ноября 1941 года. Но в этот период проходили единичные повозки, отряды солдат и моряков. Основной поток грузов по ней пошел позже, потому что водители, что называется, ждали у моря погоды, нужен был прочный лед. Первый большой караван по малой дороге жизни через Финский залив был запущен 17 декабря 1941 года. К тому времени войска на Приморском плацдарме в районе Ораниенбаума уже вторые сутки были без хлеба. На пристани в Малой Жоре по деревянному настилу, под которым была еще открытая вода, медленно спустились 30 машин. Потрепанные ЗИС-5 и ГАЗ-АА. Водители подбирали самых опытных, уже успевших поколесить по огненным дорогам и в Финскую и приобрести опыт вождения под обстрелами и бомбежками за полгода новой войны. Очевидцы вспоминали, когда колеса коснулись льда, он заметно прогнулся и стал потрескивать. Все водители держали дверцы машин открытыми, чтобы успеть в случае чего выпрыгнуть из кабины. Дистанцию условились держать 40-50 метров, ведь если сближаться, лед может не выдержать. Эта дистанция также позволяла в случае обстрела свернуть вправо-влево. Первый рейс по незнакомой и без всякого привлечения опасной трассе решили провести днем. Слишком много неизвестного ожидало впереди. Возможно, были любые сюрпризы. Дорога хорошо просматривалась. Но и наши машины, темные точки на снегу, были заметны не хуже. Вражеская артиллерия в конце концов обнаружила движение, и вскоре из Петергофа начался обстрел. Но в тот день повезло. Вражеские батареи били плохо. К тому же немцы заметили караван, когда колонна уже подходила к Кронштадту. За Кронштадтом трасса проходила таким маршрутом, что неприятель ее не видел, заслонял остров Котлин. До Лисьего носа добрались без потерь. Среди прочего, самым желанным грузом были приготовленные для Ораниенбаума мешки с печеным хлебом. Водители откровенно радовались первому успеху. Вступив на твердую землю, все как по команде посмотрели на часы. 24 километра по льду колонна проехала за 6 часов. Но это была всего лишь половина пути. Впереди предстояла такая же дорога назад. Короткое время отдыха, пока шла погрузка, водители потратили на осмотр машин, поиск возможных неисправностей и их устранение. Начался обратный рейс. Машины были нагружены еще сильнее. И тонкий лед под потяжелевшими грузовиками прогибался опаснее. К тому же немцы уже знали о том, что на льду Финского залива ведется какая-то активность. И за Кронштадтом караван могли ждать снаряды вражеских батарей. Груженные автомобили на торосах переваливались сбоку на бок, часто буксовали в снегу, застревали. Тогда приходилось останавливаться и снова доставать лопаты, чтобы расчистить трассу. Водители помогали друг другу, работали лопатами молча, сосредоточенно. В сумерках у Кронштадта навстречу высыпали люди в белых халатах с автоматами в руках. Оказалось, это моряки, специальный патруль, охраняющий подступы к острову Котлин на случай вражеского десанта. Патруль был предупрежден о движении колонны. Матросы пожелали водителям доброго пути. Кстати, впоследствии из этих моряков создали Кронштадтскую ледово-дорожную службу, в обязанности которой входило обеспечение круглосуточной безопасности бесперебойной работы трассы. Потому что передовые позиции врага находились в Петергофе, в нескольких километрах, и в любой момент группа фашистских диверсантов могла неожиданно атаковать мирный караван. Первый рейс завершился без происшествий. У Малой Жоры автоколонну ждали. Даже придумали для нее своеобразный маяк. Чтобы перевозчики не заблудились, в декабрьской мгле поставили несколько автомобилей с зажженными фарами. Их свет указывал место, где можно въехать на берег. И вскоре весь Ораниенбаумский плацдарм почувствовал, что малая дорога жизни начала свою работу. Снабжение продовольствием и боеприпасами стало регулярным, и это позволило не только выстоять, но и нанести решающий удар именно с этого плацдарма в январе 44 года, когда началась операция по полному снятию блокады. Малая дорога жизни просуществовала почти 2,5 года. Ее много раз переносили из-за износа льда. К тому же после суровой первой блокадной зимы следующая была относительно мягкой и теплой. Но люди постепенно освоились. В первом караване по малой дороге жизни 17 декабря 41 года было 30 грузовиков. Рекорд 42 года – 300 машин за сутки. Норма зимы 43 года – уже 1700 автомобилей в день. По ледовой переправе через Финский залив за годы блокады перевезли сотни тонн грузов, прошли тысячи людей. Но главное, она стала надежным источником снабжения Ораниенбаумского плацдарма хлебом и оружием, солдатами и техникой. Именно с Ораниенбаумского плацдарма в январе 44-го началось полное освобождение Ленинграда от вражеской осады.
Неизвестная блокада. Малая дорога жизни. Спрашивайте новую книгу Анатолия Аграфенина в киосках и книжных магазинах города.